Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Во второй половине программы «Культурный дневник» мы расскажем о бестселлере Антуана Лириса, побываем на квир-фесте в Петербурге и отметим юбилей Герберта Уэллса. А начнем выпуск с разговора с киевской художницей Дарьей Марченко. Ее работа «Лицо войны», портрет Путина, созданный из 5000 гильз, собранных на полях боев Донбасса, стал самым знаменитым произведением искусства, отражающим конфликт на востоке Украины. «Лицо войны» было завершено летом 2015 года, а затем Марченко работала над продолжением цикла «Пять первых элементов войны» или «Эволюция диктата». Сейчас он завершен, будет представлен в Америке. Дарья Марченко рассказала мне о новых работах и познакомила со своим помощником, художником и участником АТО Даниэлем Грином.
С самого начала знали, что у вас будет цикл из 5 работ, или эта идея появилась уже позже?
Да, конечно, мы и поэтому анонсировали 5 первоэлементов войны. Единственное, что мы решили немножко изменить название и назвали это 5 первоэлементов войны или эволюция диктата. Потому что мы начали копать глубже, и некоторые смыслы, они относятся как раз к такому, знаете, вскрытию историческому всех причин и следствий возникновения вот диктатуры как таковой.
Почему 5? Это какая-то специальная с точки зрения нумерологии цифра или случайно?
Как 5 первоэлементов, вот, не знаю, вот по восточным философиям, да, то есть вот есть там вода, земля, там и тому подобное. Кроме того, может быть, ну, это покажется наивным ответом, но мне еще очень нравился фильм «Пятый элемент».
Ага, ну вот и у вас же и в первой работе тоже было 5000 гильз, да, в портрете Путина? Тоже не случайно, наверное, 5?
Нет, я бы не привязывалась к таким знакам. У нас достаточно других знаков хватает, и мы нам вот еще, как бы мы не склонны искать еще больше совпадений в каких-либо вещах.
Ясно. Ну, давайте вот для наших слушателей и читателей проведем такую небольшую экскурсию по вашей выставке, где представлены эти 5 работ. Первый будет работа «Мозг войны». Граната с экранами, с объективами.
Да. Во-первых, смотрите, я бы хотела изначально, ну вот в начале эфира, представить вам моего коллегу и партнера, моего очень близкого человека, без которого бы это все не могло происходить, и моего соавтора этой серии, потому как мы, когда показывали «Лицо войны», Даниэль Грин, это художник украинский, маринист, он не особо хотел участвовать в пиаре во всех этих вещах, потому что у него были заняты мысли другим, то есть он там был постоянно в каких-то поездках на восток Украины, и он привозил с друзьями все эти гильзы.
Здравствуйте, Даниэль. Значит, это вы привезли все эти гильзы и все осколки?
Да, я привозил с фронта осколки градов, мин и так далее, такие крупнокалиберные гильзы и много всякого такого военного.
На данный момент у нас в серии уже присутствуют не только гильзы, но и осколки градов.
Сейчас гильзы от пушек, от крупнокалиберных пулеметов, от танков и так далее, и так далее.
Где вы их собирали? В каких районах? И это было опасно? Вы прямо в районе боевых действий?
Во-первых, не только Даниэль собирал, собирали также его боевые товарищи и собирали мои друзья, которые имели отношение и поддержке Майдана, и в дальнейшем они поддерживали передовую волонтеры, это организации волонтерские. Поэтому как бы совместными усилиями, но в основном, да, Даниэль.
Есть такое место, Маринка называется, Пески, рядом с аэропортом донецким, Широкино. Ну и ближайшие там районы.
Но это знаменитые сейчас места, там шли самые жестокие бои. Вы собирали уже после того, как бои закончились, и как вы туда пробрались вообще?
Бои происходили в момент моего присутствия.
Вы были волонтером, да? Вы были на передовой просто, бойцом АТО?
Да, я был волонтером, я был на передовой, я привозил туда скорую помощь, машину скорой помощи, и я привез... Мы приводили гуманитарную помощь для бойцов, которая очень актуальна там, потому как наше правительство не было в состоянии полностью перекрыть нужды военных, потому как было недостаточно в армии, выдавали только оружие и боеприпасы, а в основном бронежилеты, каски, берты, камуфляж, еду и так далее, многое другое привозили все волонтеры.
То есть вы прямо собирали материал для арт-проекта на передовой во время боев. Ваши соратники, ваши товарищи не удивлялись тому, чем вы занимаетесь?
Ну, конечно, я же как волонтер, мы говорили там и с ребятами, которые командиры.
Вы знаете, на самом деле, после разлета лица войны, эта картина, она открыла множество возможностей для следующих работ, потому что когда мы говорили о том, для чего это, и вот люди, которые наши друзья, которые узнавали о том, что мы продолжаем, и мы делились как бы нашими концептами и рассказывали, как мы это все подаем и как делаем. То есть люди очень, ну, с энтузиазмом к этому подошли, и очень мы благодарим их. И когда Даниэль предупреждал о том, что там будет ехать машина и нужно взять пару ящиков, люди отзывчиво очень реагировали и помогали все это дело собирать.
Дело в том, что надо понимать, каким образом там происходят бои. То есть, это такая постоянно вялотекущая война. То есть постоянно они в нас стреляют с глухопротивными минами, градами и так далее, и так далее. Это не так, что вот происходит такой сильный-сильный бой, а потом люди куда-то отступают или так далее. Происходит так, что вялотекущие перестрелки в основном из минометов, стреляют танками, там, турами и так далее. Там есть еще другие разные штуки, грады и так далее. И когда непосредственно, конечно, все взрывается, то мы прятались в укрытие. Не сказать, что я там под бомбу мигал и собирал, потому что если так, когда все начинает взрываться, то все прячется куда можно.
То есть в основном это все боеприпасы российского производства?
В частности, да, в большинстве из них, да. Кто ли советский, кто ли российский. Вы знаете, я художник, я не специалист в военной технике. Я понимаю, что вот прилетела ракета «Аркада» с их стороны. Понятно, что очевидно, что они нас стреляли. Понятное дело, что...
Ну, в этом на самом деле есть, кстати, очень классный, мне нравится такой, знаете, фидбэк. В нас оружием, а мы в них искусством.
Да, действительно, это очень хорошее начинание. Ну вот давайте пройдемся по вашей выставке, потому что просто чтобы описать. Ну вот эта скульптура «Мозг войны», да? Это граната, какого она размера?
Это граната 1,20 метра в высоту и где-то около 70 метров в ширину. Такая, как бы, осколочная граната F1, наверное, или такую, знаете, очень интересную вещь. Такая граната, оборонительная версия. В каждом из которых это квадратиков,
секторов.
Да, каждому сектору этой гранаты спрятан объектив. Там внутри есть объектив. Объектив видеокамеры или кинокамеры, или фотокамеры.
То есть мозг...
Это из бронзы. Что-то?
Это мозг войны, который напоминает о пропаганде.
Да-да-да. Это сама идея в том, что это пропаганда и это аллегория. То есть граната. Идея в том, что эта ненависть, которую вызывают российские СМИ, она потом в любом случае взрывается. То есть это очень опасная штука, когда разжигается вражда, разжигается ненависть, это очень опасная штука. Поэтому, в общем-то, мы сделали такое аллегорическое произведение искусства, культуру, которая называется «Мозг войны». Потому как она похожа на такое многоглазое чудовище, которое смотрит на вас множеством этих объективов. Это граната, которая смотрит на вас этими объективами, готова взорваться.
Ну, на самом деле у нас с Даниэлем в этом отношении немножко раз... Ну, то есть я бы больше увлекалась дуальностью этой работы. То есть мне нравится дуальность смысловая. Заключается она в том, что с одной стороны эти все глаза, ну вот, да, эти все камеры, они смотрят на тебя, и они как бы являются частью системы, и от этого становится даже немножко страшно, когда находишься с этой вещью рядом. Эффект присутствия, знаете, есть. Но с другой стороны, есть еще, это мой любимый смысл, это не стоит рассматривать каждый объектив так однозначно, ну, как вот, как часть общей системы, да, вот этого, ну, часть организма, часть механизма, вернее. Нужно понимать, что за каждым объективом есть чей-то глаз, чье-то лицо, чье-то сердце, но самое главное, чей-то мозг. И поэтому эта работа призывает человека, который стоит возле камеры или который находится возле микрофона, да, допустим, ну, то есть неважно, там, снимает он информацию или наоборот ее выдает. То есть призывает задуматься о том, и, ну, призывает сделать выбор. Либо быть безмолвной частью системы, ну, то есть, которая, вот, да, выполнять функции, необходимые системе, необходимые диктату. Либо же человек может мыслить, не отказываться от своего собственного мозга, да, и трансформировать реальность вокруг себя. Вот это вот креативное, как бы, зерно, которое всегда боролось с системой, мне кажется, это вот такие антонимы, знаете, это и есть залог перемен в социуме. То есть очень часто творческие люди какой-то книгой или каким-то произведением меняли режимы, свергали режимы. То есть есть еще и такой смысл.
Вы смотрите сами российские телеканалы?
Мы вообще не смотрим телевизор.
Если честно, мы в течение последнего вот времени, то есть вот мы приехали из выставки в Вашингтоне, это был октябрь, и на протяжении последнего года мы работаем, ну вот, по 12, по 16, по там иногда даже больше часов в день, потому что у нас был дедлайн, и у нас эта серия, она весит очень много, то есть там ближе к тонне, и у нас не было времени смотреть ничего.
Но мы знаем, что происходит в российском прессе, то есть я мониторю прессу не через телевизор, мы смотрим, что сейчас на российской прессе происходит, поэтому мы видим эти тенденции. Я вам отвечу, я когда был на фронте, нам командир говорил: ребята, не смотрите телевизор, потому что у нас там были российские каналы, и они говорят: не смотрите телевизор. И вот через неделю просмотра российских каналов там начинаешь ловить себя на мысли, то есть ты веришь в эту вещь, которую они говорят. Потому что говорят очень убедительно.
Тут еще есть такая красивая добавочка в этой гранате. Есть еще один смысл. И из нее в виде такой, как, ну, чеки торчит. Нет, это не чека, как это? Это запас, душка, да. Вместо душки там лента, кинолента. Это как росток, такой росток. Мы сейчас объясним, почему это именно граната, почему это информационная граната. Дело в том, что диктаторы, они очень часто, начиная использовать пропаганду, они думают, что все под контролем, но на самом деле они становятся залогом этой информационной войны, они становятся зависимы от нее, они вынуждены в результате постоянно контролировать, держать руку на чеке, и если вдруг они ее отпустят, то нужно понимать, что эта информационная такая энергия, она, этот информационный механизм пропаганды, да, он детонирует в любом случае. То ли революцией, то ли войной против другого государства или истреблением какого-то, не знаю, какой-то национальности внутри государства, там, не знаю, то есть каким-то негативом, но в любом случае он детонирует. Вот как бы есть еще вот такой смысл.
Понятно. Хорошо, значит, переходим теперь к сердцу войны. Что это за работа и из чего она сделана?
Это большая работа. Она выложена гильзами.
Она где-то 3,5 метра на 1,80 м где-то, да. Где-то 3,5 метра на 1,80 м.
И это сердце из гильз?
Это сердце войны.
Она выложена гильзами. Это аллегорическое такое творение сердца войны. Это как бы тело тирана, у которого безликое тело тирана, у которого нет головы. То есть на картине голова не изображена. Это просто тело тирана, руки которого представлены в виде вышек, такие, может быть, вы видели, такие вышки, которые качают, нет, такие неправильные штуки, которые размахивают.
Но у него головы нет не просто так. Он потерял голову в погоне за богатствами, за сферой влияния, за расширением сферы влияния, за территориями, за властью, да, то есть, ну, это одно и то же, смысловая тавтология. И, в общем, этот тиран, он теряет голову из-за своих целей и даже не замечает, как постепенно превращается в такого уже робота. Он не замечает, как его руки превращаются в нефтяные вышки, не замечает, как по его венам начинает течь не кровь, а нефть. То есть, вот Наполеон Бонапарт говорил о том, что деньги — это кровь войны. Но сейчас мы видим, что кровь войны – это ресурсы, и ресурсов все меньше и меньше. И вот этот вот уже фактически робот, его сердце, оно перекачивает не кровь, а нефть. И его сердце, оно перестало чувствовать боль и потребности других людей. и вот это страшно. И вот есть еще второй смысл, это такой вот он более экологический, но мне он очень близкий. За вот этой погоней израсходования человеческих и природных ресурсов тиран, ну, диктатор, это одно и то же, забывает о том, что в скором времени его детям, ему самому может понадобиться глоток воды, а не купюры, не дворцы или что-то другое. Просто банально глоток воды.
Но надо так понимать, что зритель сразу сопоставит эту работу с другой работой «Лицо войны» и поймет, что это туловище того же самого человека, того же диктатора.
Да, в этом и идея. Да.
Ну, мы же все знаем, насколько президент России любит ресурсы России, правда?
Тут дело даже не в персоналиях, а дело сейчас в том, что войны в большинстве случаев происходят из энергоресурсов, которые сейчас, как я сказал, являются кровью войны. То есть кровью войны сейчас являются не деньги, а нефть, газ и так далее. Как если мы посмотрим ближайшую историю, новейшую историю, то мы увидим, что, как правило, войны начинаются из-за нефти, газа и природных ресурсов. И на Ближнем Востоке, и в частности война в Сирии, по нашему мнению, происходит из-за того, что Сирия не готова транспортировать газ в Европу, потому как у Путина и Асада есть договоренность, о которой мы знаем, что Путин помогает Асаду оружием, помогает ему в военном плане удержать свой режим, но в ответ на это Асад блокирует пути транспортировки газа в Европу, потому как это выгодно России. России не выгодно, чтобы дешевый газ из Ближнего Востока пошел в Европу. Потому что это берет у нас сейчас рынков. Видим, что за войнами зачастую стоит энергоресурсы. Поэтому именно сердце войны это вот эта идея.
Мы вот можем сейчас еще рассказать вам про картину чести, про картину алхимия, которые также относятся к этой серии и больше задевают именно конкретную войну, то есть именно Украину. Они относятся к серии «Пять первоэлементов войны» или «Эволюция диктата». Но мы их не называем там «Честь войны» или «Алхимия войны». Это просто такие самостоятельные работы. Вот я могу сейчас вам рассказать, например, о картине «Честь».
Да, она тоже сделана в такой же технике.
Она сделана немного в иной технике, алхимия, она с другими материалами. Значит, картина «Честь» выглядит как глаз, и в ней присутствуют не только гильзы, в ней присутствуют осколки градов, в ней присутствуют
много разных. Это глаз, зрачок которого, радужка этого глаза, выложена гильзами, осколками минометных мин, градов, вот эти вот ракеты от града, которые прилетают, и гильзами от крупнокалиберных пулеметов и от этих пушки, которые ставятся на БТР, довольно очень мощные крупнокалиберные пушки, там такие внушительные, очень большие гильзы от них, и погонами стран-участников, которые подписали Будапештский меморандум. Эта радужка состоит из погонов и тех гильз, и то, что было привезено с фронта.
Нам очень повезло, вот после первого вот пиара «Лица войны», действительно, наверное, не осталось страны, в которой бы эта картина не появилась в прессе, и вот очень многие люди постучались в Facebook, у нас бы очень много появилось друзей из разных стран, начиная там, ну, и из Панамы, и из Британии, и Франции, из Алжира, и в Тунис нас приглашали в оазисе пожить. Ну, в общем, и нам очень это помогло, потому что эти погоны тех стран, которые подписывали Будапештский меморандум. Это китайские погоны, это английские погоны, это погоны США, это погоны России, это украинские погоны. И нам очень помогли люди, то есть мы раздобыли их благодаря фактически поклонникам нашего искусства, которые нам их прислали и обеспечили этим, за что им огромное спасибо.
И символика тоже понятна, что Будапештский меморандум был нарушен, когда Россия аннексировала Крым.
Да, абсолютно. И тут дело даже в том, что он был нарушен не только Россией, на самом деле, а деятельность всего мира. Ведь обещали защищать Украину, ее территориальную целостность, неприкосновенность. Посмен на ядерное оружие, это был третий по величине в мире ядерный потенциал. Это было 1640, если я не ошибаюсь, ядерных боеголовок, которые были отданы в обмен на гарантии безопасности, на этот меморандум, который был подписан Клинтоном и Британией, и, в общем, многими разными странами, участниками ядерного клуба, те, у кого было ядерное оружие. И сейчас, когда происходит то, что происходит это бездействие, то есть фактически эти страны тоже нарушают Будапештский меморандум.
А поэтому мы изобразили здесь глаз, потому что все происходит на глазах всего человечества. И мы убеждены в том, что сейчас происходит вот какая-то, знаете, момент, вот точка невозврата, потому что украинская армия сейчас защищает не только территорию Украины, но и попранные какие-то правила, ну, чести, понимаете? Именно поэтому мы используем погоны военные, потому что военные погоны символизируют честь, ну, знаете, честь мундира. Если вы обещали протектить страну, которая отдала третий по величине ядерный свой потенциал, то после этого несоблюдение договоров фактически, ну, обозначает банкротство права как такового, то есть банкротство главенства права над главенством силы. То есть мы видим, что на данный момент что тоталитарная система выигрывает у демократии. То есть мы видим, что, ну окей, хорошо, там, диктат всегда способен и волен кинуть в топку огромное количество жертв. Демократия, знаете, пока все подумают, пока будет учтено там мнение прессы, мнение общества, да, то есть демократия думает дольше и не готова к таким жертвам. Но если так и пойдет дальше, то нам кажется, что таким образом общий вектор мировой политики будет смещен в сторону милитаризации и какого-то, ну, и диктатуры. И если мировое сообщество не понимает, что это только начало, и что вот этот вектор, он опасен и для других государств, то является огромным заблуждением. Потому как это откидывает нас в каменный век, век каменных понятий.
Тут, Дарья, я не разведу то, что мы действительно можем наблюдать сейчас банкротство.
Я художник, я не политолог, я сказала, как могла, Даниэль может немного откорректировать.
То есть мы видим, что диктатуры становятся более эффективны на международной арене и выигрывают борьбу в сравнении с демократиями. То есть они более эффективны по сравнению с демократией. То есть демократические системы, они на международной арене проявляют свою слабость именно тем, что они, как Дарья говорит, дольше думают. В то время как диктатура способна на большие жертвы. Это, конечно, нехорошо для страны самой, которая подвержена этой диктатуре. Но, тем не менее, сейчас можно наблюдать, что в будущем диктатуры будут более жизнеспособными системами, чем демократические системы, особенно в условиях войны, глобальной войны за ресурсы.
Будем надеяться, что этот прогноз не сбудется. В частности, благодаря искусству и благодаря сопротивлению, которое оказывают люди искусства.
Да, да, вы знаете, вот Дарья начала тему относительно того, что часто люди искусства становятся тем фактором, который иногда становится фактором разрушения некоторых диктатур или государств, или построения новых государств.
Мы продолжим тему гранаты, немножко вернемся к ней. Тема выбора, да, выбора человека с кинокамерой. Он выбирает либо быть частью системы, либо мыслить самостоятельно. Дело в том, что вот это желание самовыражения, да, это и есть признаком вот этой вот бурной мысли. И дело в том, что вот это вот желание самовыразиться, это единственная штука, которая противопоставляется полностью системе. То есть это, знаете, как антонимы. Именно поэтому в истории человечества имели место такие, например, произведения, как там «Хижина дяди Тома», да, когда абсолютно иное отношение вот к рабовладельческому строю затрагивалось, ну, вот эти вот вопросы затрагивались. И это на что-то влияло, это влияло на души людей. Поэтому сила мысли и сила креативная какая-то, да, и желание самовыразиться, она очень важна. Кстати, как замечено, в низкоразвитых обществах намного меньше желания мыслить самостоятельно в людях, потому что зачем разбираться в смысле жизни? Очень некомфортно иногда быть в поиске, в хаосе каком-то, вот, в беспорядке. То есть тоталитарная система предлагает человеку, в принципе, отчасти расслабиться. То есть он наблюдает за тем, что происходит вокруг. То, что происходит вокруг, это система. Человек начинает понимать ее правила игры, ну вот, и пытается занять высокое положение в иерархии. И это единственное, что как бы им движет, понимаете?
Именно сейчас происходит переломный момент в истории, когда если произойдет окончательное банкротство международного права, как главенство права над силой, да, и будет очевидно, что главенство силы, оно более актуально. То есть если произойдет вот это вот банкротство права международного, то тогда будет государство скатываться к диктатурам. Вот. И это, в общем, очень серьезный вопрос. И, собственно, продолжая тему этой картины глаза, в честь радужка сделана из погонов, из осколков мин, минометных снарядов и всего этого, из осколков войны, скажем так, а белок ее выложен из Будапештского меморандума. На этой картине есть три основополагающие величины. Это погоны стран, подписавших Будапештский меморандум, сам Будапештский меморандум и осколки войны, которую переживает сейчас Украина.
Гостями программы «Культурный дневник» были художники Дарья Марченко и Даниэль Гриб.